Добрый день, дорогие радиослушатели. Я Андрей Кузнецов, ведущий актуального интервью на Иркутском радио. И сегодня у нас в гостях сразу два человека. Основатель клуба мужского воспитания «Наследие» Евгений Медведев и мама двух сыновей, жена, соратница, психолог, ни много ни мало, Мила Иловега. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
У нас сегодня тема актуальнейшего. Мы говорить сегодня будем о мужчинах, потому что Евгения мы и Милу пригласили в первую очередь как основателя клуба мужского воспитания, поэтому мы будем говорить, кто же такой настоящий мужчина, каким образом все-таки мужчина происходит, рождается или становится, какова мужская роль в жизни вообще, как воспитать мужчину и вообще как одной маме, что сегодня, к сожалению, актуально, воспитать и вот из мальчика настоящего мужчину. Если мы сегодня чего-то не успеем разобрать, сразу оговорюсь, мы пригласим снова наших гостей, потому что очень много вопросов, и они такие глубокие. Кто же такой настоящий мужчина?
Ну да, наверное, хочется в первую очередь вообще разобраться, а кто же, да, какими качествами, да, необходимо обладать мужчине. И, наверное, не совсем корректно будет, если я такой, да, сам такой нашей мужской роли. И здесь, наверное, Милу как раз будет удобнее, да, и правильнее спросить, а вот на женский взгляд, да, какими качествами мужчина должен обладать?
Вот не хотелось бы, наверное, сегодня в эфире как-то умничать и говорить какими-то, ну, такими книжными тезисами. Лично для меня, вот представьте, да, я взрослый человек. У меня старшему сыну 21 год. Я дочь, там, я сестра брата. То есть, ну, мужчин в моей жизни было достаточно для того, чтобы как-то вообще какое-то представление для себя создать. Кто такой мужчина, какой мужчина, да, какая его роль, а что такое настоящий мужчина, когда говорят, вот он настоящий мужчина. Для меня был всегда вопрос, вот, ну, мужчина, это вообще, это кто? Это какой, да, это мы же, у нас очень разная природа, женская, мужская, разная психология, абсолютно разная физиология, хоть там какими-то органами мы похожи, но система наша работает по-разному. И вы знаете, наверное, один из самых больших инсайтов в моей жизни случился несколько лет назад, когда мы были на Байкале на семейном фестивале. И приезжали ученики Шалвы Александровича, это был Алексей Бабаян.
Амонашвили,
да. Приехали всей семьей, там было тоже очень много семей, дети занимались своими вещами, и вот наставники нам рассказывали что-то тоже о детской психологии, воспитании детей, и параллельно работали с детьми. И вот там была такая опция, называется «Небесный футбол». Я думаю, боже, что такое небесный футбол, стран футбол и небесный. Интересно, какая вещь. И, значит, философия этого футбола была в том, что каждое утро,
в 7 утра,
Алексей Анатольевич собирал отцов и сыновей на этот футбол. Значит, женщины тоже приходили, мамы, дочки приходили, девчонки были. Девчонки могли играть, но они всегда играли в такой вот женской позиции. И Алексей Анатольевич это тоже, ну, как бы немножечко так разделял. И там была такая фишка. Когда заканчивалась игра, она же такая достаточно агрессивная, такая активная, да, и нужно заминку делать, как обычно после любой тренировки. И вот этой заминкой была такая ситуация. Мамы и девочки садились в круг, спокойненько расслаблялись, спокойненько дышали, а мальчики и папы вокруг этих девочек стояли в планке. Всех возрастов, вот представляете, стоят там малыши трехлетние, пятилетние, десятилетние мальчишки, и вот папы такие, да, уже взрослые, зрелые мужчины, кто помоложе, кто постарше.
И сам Алексей Анатольевич, которому уже...
Да, и сам он тоже стоит, и, ну, он такой уже тоже зрелый мужчина, и он говорит, стоим, парни, мужчины, стоим, чтобы вы понимали, для чего нужна вам сила. А сила нужна для того, чтобы ни один волос не упал с головы вашей мамы, сестры, дочери, любимой вашей женщины. Я сижу на это, смотрю, и вот такая, знаете, атмосфера, когда женщина действительно может быть расслаблена, а мужчина осознает силу свою, для чего она ему нужна. И вот эта вот мысль, она туда куда-то вот прошивается в этот момент, когда сила как раз прокачивается, да? И откуда-то у меня природа моя женская вот так начала подниматься, и слезы градом хлынули от того, что да, вот это и есть настоящесть, ну какая-то вот природа мужская, да, для чего ему сила. И если мы посмотрим, да, как Боженька нас вообще задумал, женщина, у нас какие мышцы? Нам очень сложно бицепс накачать, да, вот мускулатуру, вот это вот все. Почему? Потому что у нас мышцы, они более эластичные. Для чего? Для того, чтобы мы вынашивали детей, могли растянуться до неведомых, да, и обратно стянуться размеров. Вот. А мужчина, он такой более твердый, менее эластичный, но сильный. Мужчина сильнее женщины, значительно сильнее. Для чего? Для того, чтобы мы эту эластичность могли поместить в эту силу, да, и пребывать вот в этом состоянии гибкости, текучести, растяжения, чтобы мы могли в себя ребенка этого вместить, и потом из себя выместить, и как-то вот быть окруженным вот этой силой, чтобы ни один волос не упал тогда, когда мы творим жизнь. А вместе с мужчиной мы сотворяем эту жизнь. Одной женщине вот так растянуться крайне сложно, можно треснуть, понимаете? И здесь как раз нужны вот эти мужские границы, вот эти ладони сильные, которые поддержат и скажут: родная, ты можешь быть расслабленная, текучая, гибкая, вот для того, чтобы вот так вот как раз пластичная, да, потому что я тебя здесь поймаю, поддержу. Потому что только в расслаблении можно быть вот такой вот гибкой, вот такой тягучей, помещать в себя ребеночка. И вот наша природа, тогда она становится, ну, гармоничная, что ли. А когда нет вот этой мужской твердости, мужской силы, и мужчина не окружает своей вот этой ощущением безопасности, вот такого вот тыла, да, мужского, то женщине приходится быть и гибкой, и твердой. Тогда теряется вот эта гармония. И когда я это увидела, для чего мужская сила, вот в этих простых словах, чтобы ни один волос не упал с головы матери, сестры, дочери, любимой женщины, все, я вот просто рыдала. И вернулась, наверное, после этого фестиваля другим человеком и с другой соединенностью собственной женственности. И вообще взглядом на мужчин как таковых.
Позволю себе подытожить тогда. Настоящий мужчина – это сила и мощь, а женщина, если говорить про силу, то это какая-то очень гибкая такая история, как вода, наверное. Да. Она мощная, когда льет на мельницу, и мужчине на мозг капает.
И то сила, и то настоящесть. Да. То есть гибкая женщина – в этом ее сила.
Если вот вдруг вы не поняли метафору, дорогие наши радиослушатели, то планка – это упражнение, в котором мужчина занимает позицию для отжимания, да, вот
да,
он встает,
да.
Опирается на руки, и рано
и
или поздно…
И на воле стоит какое-то время.
Да, это очень тяжело, когда ты не подготовленный, а особенно, даже если подготовленный, но долго стоять. То есть это некое напряжение, то есть женщины сели в кругу, а мужчины вокруг создавали вот это энергетическое силовое поле, да?
Да. Ну вот, что главное я хотела сказать сейчас, да, что не просто сила, а понимание, для чего тебе сила. То есть настоящий мужчина, он понимает, ему эта природа вообще зачем. Эти мышцы, зачем ему? Этот тестостерон, эта агрессия, она для чего? Она для созидания в его семье, вот в этой вот создании безопасности, защиты, ну вот этого вот, не знаю, защитного поля какого-то, да, где женщина может быть в своей природе. Вот для меня настоящий мужчина, вот он вот такой.
Понятно. Нам, Евгений, только остается что-то добавить или не добавить, или просто
конечно,
промолчать деликатно.
Конечно, есть что добавить. Однозначно, я на 1000% со всем этим согласен. И могу сказать то, что мужская проявленность по отношению к своей женщине, она является, ну, высшим приоритетом, по большому счету. Да, то есть вот эта защита, обеспечение безопасности для своей женщины, чтобы она чувствовала себя расслабленной и в своей природосообразной роли, это высший приоритет для мужчины. Но в этом мужская ответственность еще не ограничивается, потому что мужская задача и предназначение, оно значительно шире. Да? Мужчина – это, в принципе, творец, его задача – созидать, обеспечивать расцвет пространства всего, которое его окружает. Да, если вот так вот задуматься, то, ну, процент, сейчас я глубоко в статистические какие-то данные, не погружаясь так, навскидку оценивая, ну, процентов 80-90, наверное, того, что в нашем мире создано, и в того, что существует, да, в нашем мире, это создано мужчинами. Да?
Руками мужчин.
Руками мужчин.
Но не без участия женщин.
Идеями мужчин. Однозначно с участием женщин. Ну, то есть, тут нету борьбы, то, что кто главный, да, мы абсолютно равноправные, да, равнозначные, равноценные, да, нет такого, что мужчины.
И равнозависимые,
да, и мы друг друга дополняем, и, ну, это вот такой симбиоз, да, такая синергия, мужское и женское проявление, это прямо такая синергия. И когда женщина рядом с мужчиной расслаблена, мужчина может больше творить, он больше зарабатывает, он больше создает, он больше созидает, потому что, ну, у него фундамент, да, на котором он стоит, он твердый, все хорошо, ничто его не беспокоит, ничто не отвлекает его мысли, его думы от создания чего-то, да, от сотворения. По сути, мужчина – это сотворец-творца. да, если уж совсем в духовную историю уходить, то высшие силы, они через мужские руки, через мужское тело, они вот что-то в этом мире создают.
Звучит идеально. Ну, давайте вернемся к жизни. А где же стресс? Где же стресс? Вот мы с кинезиологом буквально на днях говорили у нас в студии, и речь шла о том, что женщина создает, ну, если мудрая женщина, она искусственно создает стресс для мужчины. Но не стресс, который вот стресс прям убивать, а стресс, который бодрит, который заряжает на... То есть она не полностью расслабленная, такая мягкое
можно
тело. Но вот прямо, чтобы подтолкнуть, чтобы завести, чтобы сподвигнуть. Вот.
Я, ну тут, Андрей, не могу согласиться с тем, что женщина создает это искусственно.
Вот я точно так же хотела
потому бы что, добавить. Потому что это такая настройка бессознательное, творцом созданное.
Эволюции.
Потому что эволюции, да, в том числе. Потому что женщина создает для мужчины условия для его развития, для развития его творческого потенциала. И когда жена пилит мужа и делает ему мозги, на самом деле она делает из него человека. Потому что когда мужчина не соответствует своему предназначению, да, своему мужскому камертону, эталонному своему состоянию мужскому, да, бессознательно у женщины включается проверка на вшивость мужчины. Если он что-то делает не так, она это всегда подсветит. Она всегда об этом скажет, своей эмоцией, своей тревогой, своим беспокойством. И это для него, для осознанного и мудрого мужчины должен быть сигнал: «Ага, значит, я что-то сделал не так». Значит, я что-то не так создал. Значит, я сделал не те условия, в которых моя женщина может расслабиться. И значит, мне нужно развиться, не свое эго прокачивать, свою правоту, нет, я прав там, да, и обвинять свою женщину, что она тут гонит на него, и он тут с утра до ночи работает, а сейчас ты на меня еще детей навешиваешь, да, что тете, трудно детьми заниматься? Нет. Здесь нужно задуматься, а как это так я создал, что вот у меня женщина вот так вот переживает, и как мне нужно внутри поменяться, и как по-другому создать ту среду, в которой всем было бы хорошо, и моей жене, и моим детям, и моим коллегам, и все были счастливы и в гармонии находились. Ну, то есть это, ну, прям процесс развития, а развитие, оно всегда связано со стрессом как раз. Это естественный стресс, который подталкивает человека к духовному личностному развитию. И это абсолютно правильный естественный процесс.
Вот здесь сразу два таких момента. Хочется отметить, что, во-первых, было бы здорово, если бы эта памятка была все время перед глазами. Такой, ты проснулся и такой, обрати внимание на свою женщину, все нормально. Она тебя воспитывает, она тебя любит, но сейчас надо потерпеть. И второй момент, это как будто бы на следующий вопрос у нас сразу ответ, что мужчины рождаются или становятся. Потому что вот из того, что было уже сказано вами, мы слышим, что мужчины как будто бы становятся, и мужчину делает женщина. Так?
Ну, тут мне хочется привести как раз цитату Эдвина Луиса Коула. Это автор книг по там, «Настоящий мужчина», в общем, по вот, мужской психологии. Да? Он сказал, что быть мальчиком – это вопрос рождения, а быть мужчиной – это вопрос выбора. Да, и почему говорят, что мужчины к 40 годам-то взрослеют? Первые 40 лет жизни мальчика, они что самые... Какая-то есть вот эта, да, общая какая-то метафора, да, фраза. И здесь как раз о том, что, ну, каждый мужчина в какой-то свой период жизни принимает этот выбор стать мужчиной. Кто-то так и не становится и уходит отсюда мальчиком. И это, ну, в общем-то, вот наша реальность, да, в которой мы сейчас живем. И задача как раз-таки нашего клуба сделать так, чтобы мальчики уже с подросткового возраста начинали понимать, а кто такой настоящий мужчина и какая перед ним стоит ответственность, и к чему им вообще нужно тянуться, и когда именно они смогут сделать этот выбор. И сейчас я могу сказать, что, ну, результаты нашей деятельности показывают, что ребята, которые у нас там занимаются 4-5 лет, они кратно выглядят взрослее, чем их сверстники. Они уже на порядок выше в своей зрелости, в своем осознанном понимании, кто я такой и где я нахожусь, и что мне тут нужно делать. для того, чтобы соответствовать тому предназначению, ради которого я здесь, сюда пришел, в этот мир, для чего я сюда родился.
Как раз на днях случился день рождения, и, да, пересек линию, могу точно подтвердить на своем уже опыте, что да-да-да, там есть то, что задумываешься после, там, 40 лет о том, что как будто снова инициация происходит, переосмысление прожитого опыта, и ты такой выбираешь, а что, куда дальше шагнуть. Так какова же мужская роль тогда? Потому что сегодня на мужчину свешивается очень много, и, ну и перво-наперво вот в этом нашем современном, не побоюсь этого слова сказать, капиталистическом восприятии мира, да, вот этом потребительском, к мужчине вопросов очень много в основном про деньги. А мужская роль только в зарабатывании денег или еще? Я такой как бы задаю вопрос, но хочу просто услышать ваше мнение.
Ну да, это частая модель, да, мужского поведения. Многим мужчинам действительно кажется, то, что их роль ограничивается в том, чтобы деньги зарабатывать и обеспечивать семью. Все остальное их не касается. То есть я поработал, уставший с работы пришел, лег на диван, мне нужно отдохнуть. Да? Но мужская ответственность, она значительно шире. Да, потому что детей без мужского внимания не воспитать, причем ни мальчиков, ни девочек, всем нужно отцовское внимание, и это одна из основных вообще функций – передача своего опыта последующему поколению. Мне нравится этимология слова «воспитание», которое использует старший наставник наш, да, Иван Скляров. «Воспитание – ведущий отцовским словом питание», да, то есть отец, он это значимая фигура вообще в семье для каждого ребенка, для женщины, да, и, ну, важно, чтобы каждый мужчина вот эту свою объемную творческую ответственность понимал, что не в зарабатывании денег ограничивается его функция, а еще и в обеспечении безопасности, в решении каких-то ответственных вопросов там, касательно переезда, где там семья будет жить, в воспитании детей, в передаче опыта, особенно мальчику, да, в том, чтобы что-то чем-то мастерить, да, что-то делать руками, что-то создавать, там ту же полку повесить, розетку починить. Это мужские задачи. Да. У жены машина сломалась, нужно сыну так-то показать, что нужно ее отремонтировать. И если ты сам не можешь, то значит задача твоя решить этот вопрос. Хочешь, не хочешь, надо решить. Другими силами, там, денег заплати, если сам не умеешь, да, в сервис привези, там, колеса поменять, там, и так далее. Это все мужская история. Это все мужская история. Мил, как ты считаешь?
Я бы хотела здесь разделить этот вопрос на два таких взгляда, где в какой-то степени такой подход. Или этот взгляд, или эта идея, или эта парадигма, она как будто бы облегчает мужчине ощущение ответственности, от кого действительно зависит то, как он живет, и то, какой он есть. Типа, ты ж меня не сделал настоящим мужиком, а ты мне не создаешь, значит, такую вот атмосферу или ситуацию, чтобы я как-то рос, менялся, чтобы у меня деньги были. Это как, знаете, на одном там из бизнес-завтраков присутствовал человек, у которого когда-то был там большой бизнес, а потом что-то пошло не так, и он там все потерял. Да? И он сидит вот другим, значит, участникам, там очень много девушек, которые в малом предпринимательстве себя начинают пробовать, вот задают вопросы, и он говорит, вообще-то от вас очень многое зависит, на 99% зависит успех мужчины, то, как вы будете проявляться. Если вы вот в бизнес пойдете, значит, ваши мужики, вот они будут очень плохо себя ощущать в этом. На 99%. То есть, а сколько мужчин верят в эту парадигму, что его финансовый успех просто вот непременно на 99% зависит от того, как рядом женщина проявляется. Как вам такой подход? Я считаю, что это абсолютно безответственный, незрелый и детский подход. То есть, если он, например, вел бизнес, не учитывал там ведение финансов, свои дебеты, кредиты и все остальное, плохо занимался маркетингом, продажей, управлением персоналом, чем там еще, сам, например, прибухивал, изменял жене, то есть очень много энергии направлял куда-то вовне, непонятно, да, куда, и протерял бизнес, и такой, а жена, это жена плохая у меня. Вот как вам такая ответственность?
Это она меня, да, плохо вдохновляла.
Да, она вот стала смотреть, и как бы есть, то есть она... как бы ей зарабатывать, где-то денег находить. То есть она видит, что тут что-то вот происходит с мужчиной непонятно, но мы не можем. Мы нас, понимаете, вот иллюзия есть, что другие люди так могут сильно влиять на других взрослых людей. Это иллюзия. Вот я вам как психолог могу сказать, да, чтобы, например, как у меня там врач, да, коллега говорит, слушай, вот я врач, говорю просто людям, просто пейте воду. Ну, это же просто, и вы будете здоровы. И вот да, человек даже болея, он не прислушивается к элементарному совету, пей воду, это просто. Сюда не нужно больших усилий прикладывать или больших каких-то финансов, но человеку, чтобы поменять что-то внутри, да, или чтобы кто-то на него другой повлиял, должен произойти, ну, какой-то колоссальный такой когнитивный процесс, нейрохимический вообще там процесс, мотивационный, какие-то смыслы, да, должны какие-то прогрузиться.
Серьезная какая-то эмоциональная вспышка, да, или ситуация сложная, в которой произойдет.
Но это внутренний процесс, это духовный процесс. Но это взрослая часть, это мы говорим сейчас про взрослых людей. Но как же все-таки действительно женщина может влиять на мужчину? Это имеет место быть, она может влиять. И первая такая женщина для мальчика – это мама. Безусловно, это мама. И эта мама, которая, когда была беременна, как она себя ощущала? Вот ребенок в утробе, она себя как ощущает? Если она тревожна, если она беспокойна, если она хочет там думает об аборте, да, если ей, опять же, небезопасно сейчас в этой беременности, да, очень много напряжения, это уже оказывает влияние на формирование плода. И вот ребеночек рождается, и вот первые 3 года жизни, и вот тоже в каком состоянии мама находится, ее состояние записывается на психику ребенка. И так формируются его базовые настройки, и он потом уже с этим выходит в мир. Опять же, а почему мама в таком состоянии? А что муж такого сделал, чтобы она была в таком состоянии? Когда, например, достаточно высокая статистика измен мужчин тогда, когда женщина беременна, либо вот маленький ребенок. Или когда он вдруг такой, ну да, он хотел ребенка, но он не думал о том, что он столкнется с такими испытаниями, когда бессонные ночи, да, и да, ему нужно ходить на работу, и ему кажется, что вот она же не работает, что ей там, вот пусть она напрягается ночами, да, а о том, что происходит с ее телом в этот момент, с ее гормонами, с ее вот общим фоном, ну вот это вот не доносится, к сожалению, в нашей культуре, нет вот этой семейственности роли отца в период беременности или первых нескольких лет появления ребенка на свет. Как здесь нужно проявляться? У нас вот этой поддержки нет. И то, какая мама была в этот период, ну, собственно говоря, вот мы видим зачатки, каким будет мужчина в зрелости. Да? Это будет просто базовая настройка. Просто базовая настройка. А дальше, например, да, мама как еще может повлиять, или там женщина повлиять на мужчину и на его успех? Насколько она будет способна передать своего парня в соответствующий сепарационный период в руки отца или в руки других мужчин? И отпустить свою опеку и переживание о том, что с ним что-то может быть. Вот я думаю, что многие из вас видели фильм «Слово пацана», а кто-то из вас, может быть, находится в том возрасте, когда вы оказались в этой реальности. Да? Мы все результат немножко, что такое эволюция, да, это те времена, которые мы переживаем, и потом мы начинаем что-то делать по-другому для своих детей. Дети, которые сталкивались вот в перестрочные все эти времена, сталкивались с этим непредсказуемым стрессом и стрессом своих родителей, вот эти все...
Насилием,
да, эмоциональным, физическим насилием. Там, я могу очень много рассказывать, я 77-го года рождения, да, могу очень много рассказывать о тех приключениях, которые были в те времена. И многих моих ровесников нет живых, потому что они пали результатом последствий там, наркотиков. Да? Тогда очень много в семьях страдали от алкоголизма, отцов и в некоторых семьях и матерей в том числе. И что то поколение, которое увидело это все, стремится сделать сейчас для своих детей? А обезопасить, да, максимально, чтобы вот он, не дай бог, что увидел то, что видели мои глаза. Чтобы он был в каких-то лучших условиях, чтобы было больше изобилия. У меня этого не было, у тебя, сыночек, это будет. И давать это безопасность, давать это изобилие, и тем самым лишая возможности. А при этом мы смотрим, что эти дети 70-го, 80-го года рождения, они... В то же время еще и стрессоустойчивые. Они много с чем могут справляться. У них было очень много лишений, и они научились в периоды стресса и фрустрации с этим справляться и выживать. Но создавая комфортные условия для своих детей, они лишают их возможности в этих приключениях как раз фрустрироваться и из этой фрустрации выходить. Вот такие мамы
и такие папы в том числе, которые пережили вот этот период, да, они потом влияют на то, какой будет мужчина. И я, например, вижу роль проекта «Наследие» как максимально экологичная, не тогда, когда насилие, да, не тогда, когда вокруг все небезопасно, когда вокруг вот эти наркотики, алкоголь, когда риски просто там, он может уйти и не вернуться домой, потому что где-то, знаете, у меня еще осталась привычка держать вот так вот сумочку при себе, а зимой идти шапочку вот так вот на голове, да, потому что тогда помните, что сумки вырывали, шапки срывали, ну, молодежь просто об этом, например, не знает. И она не знает, почему родители такие тревожные и беспокоятся. Он сейчас на маршрутке сам один поедет. Вот «Наследие», они из лагеря выезжают, мама звонит. Вы что, моего ребенка на маршрутке отправили? Вы что, с ума сошли? Вы почему его до дома не довезли? Его нужно было на такси посадить, мне вообще предупредить. А у него сел телефон. И пацану там сколько, 14-15 лет? Он видит, вот остановка, вот маршрутка. До его дома ходит вот такой маршрут, он доехал спокойно. И это нормально. Ну, то есть, а у нее-то в голове какие времена? Те.
Сложные.
Но сейчас в этой гиперопеке она влияет на его зрелость будущую? Она влияет на то, как он будет зарабатывать, как он будет со стрессом справляться? Конечно. И вот уже, когда он женится, он становится отцом, его жена на него повлиять уже никак не может. Она будет биться, биться головой, но личность уже как-то сформировалась.
Поздно. Поздно метаться, да.
Если только он сам не осознает, что что-то здесь не так. Если он сам не выберет...
Да, когда
то
жена меня
будет...
пилит, если я приму внутреннее решение, что она меня сейчас развивает на самом деле,
да.
А не, ну, не хочет сделать мне хуже,
да.
Или обвинить как-то.
Это ж надо дойти. Сложные времена, как говорится, рождают.
Ну вот как раз да, я хочу людей, да. Тут цитату шейха Рашида, да, принести, то, что плохие времена рождают сильных людей. Сильные времена рождают хорошие, сильные люди рождают хорошие времена, хорошие времена рождают слабых людей, а слабые люди рождают плохие времена. И это цикличный процесс. И на самом деле на данный момент мы просто находимся в определенном этапе этого цикла. И наша задача это увидеть, осознать и, ну, то есть, опять-таки, да, основное мужское качество – это навык видения. Видеть, что происходит на самом деле. Первое – увидеть. Второе – понять, что с этим можно сделать, да, и это реализовать. Обеспечить это все ресурсами и реализовать это. Решить эту проблему. И вот, ну, наша задача сейчас – видеть, на каком этапе вот этого цикла мы находимся, и что мы можем сделать. Здесь я, ну, ты вот в 90-е, да, окунулась, я бы еще дальше бы сходил, лет на 120 назад, да, ну, то есть сейчас у нас какая ситуация в большинстве своем, да, что женщины вынуждены брать ответственность на себя, а почему они вынуждены ее брать? Потому что никто ее не берет. Житейские задачи, они никуда не деваются, жизнь течет, да, все меняется. А, ну, если мужчина не берет ответственность, как бы она ему не передавалась, да, ну, женщине приходится все решать самой, становиться сильной, целеустремленной там, и так далее. Да. А как это создалось, что сейчас у нас, ну, процентов 90-80, не знаю, мужчин, они, ну, очень инфантильны и не берут на себя ту самую ответственность и не выполняют ту самую мужскую роль, о которой мы говорили. А случилось это как раз-таки вот в предыдущем веке, когда наша страна прожила несколько революций, да, в начале века, две серьезнейшие войны мировые, да, кучу репрессий и так далее, которые унесло миллионы, миллионы зрелых, сильных мужчин. И тут вот Мила свою историю, здоровых, да. Мила, я думаю, сейчас очень в тему расскажет историю про своего деда, которого элементарно не взяли. Не взяли на фронт Великую Отечественную, хотя он рвался, да, по той простой причине, что с того района уже всех нормальных мужиков забрали. И насколько, ну, мозгов хватило
он рвался, и он хотел...
оставить с пониманием, а кто тут будет страну после войны поднимать, а кто род-то человеческий продолжать будет, если мы сейчас всех мужиков туда отправим. Кто, ну, женщины сами это все не вытянут. И представьте, да, страну в которой мужчин практически не стало, а если и остались, то это, ну, раненые, покалеченные, либо лентяи, тунеядцы и алкоголики, да?
Ну, алкоголиками становились,
ну, становились
тоже
как
того, чтобы выжить.
Как следствие, да, чтобы этот стресс пережить как-то.
Огромный стресс, конечно, алкоголь здорово обезболивал и немножечко менял реальность людей, да, больше добавлял расслабления, это, ну, такой антидепрессант, так скажем, в то время был.
Момент такой достаточно скользкий и спорный, мы сегодня его не успеем затронуть, и даже про то, какие у нас сегодня времена сложные или простые, легкие, нелегкие, это тема отдельного разговора, я думаю. А вот по поводу культуры, точнее, бескультуры, точнее, о ее той части, где соприкасается мужское воспитание, я бы все-таки поговорил. Вот сегодня, к сожалению, мы, на мой взгляд, видим такое бескультурье массовое, и в этом смысле результатом стало многочисленные разводы, семьи распадаются, и женщины воспитывают мальчишек, ну, пытаются из них делать мужчин, а может и не пытаются даже, и как-то они, ну, справляются или не справляются, на мой взгляд, нет. Вот каково сегодня быть женщине с сыном, да, особенно на руках, да, и как можно повлиять, вот мы говорили о том, что матери закладывают основу, как можно повлиять на воспитание будущего мужчины женщине сегодня?
И вот, отвечая на этот вопрос, я бы вернулся к концу, да, той истории, которую я начал. То есть откуда ноги растут, нам нужно всем понимать, да, как так случилось, что мы сейчас такую картину имеем. Мужчин не стало большое количество. Остались, ну вот, те, кто остались. Да? И буквально происходила борьба среди женщин за мужчин. Да, то есть,
за какого-нибудь хромого.
Пусть вот он, ну, я прекрасно помню, да, вот эти фразы хромого. Даже. Вот, ну, хоть какой-то, ну вот зато вот он есть. Да, пусть пьет там, ну, то есть само отношение женщины к мужчине, пусть пьет, пусть там лентяй, но он есть, да, у других нету, у меня есть. И, ну, а вот в таких условиях мужчинам как развиваться, если их принимают такими, какие они есть, какими бы, ну, несостоятельными и незрелыми они бы не были.
Сейчас не так? Сейчас нет борьбы за мужчин?
В России есть.
В России,
конечно. Поэтому у нас процветает косметология, пластическая хирургия и все остальное. Если мы смотрим на европейские страны, там немножечко по-другому и попроще к этому относятся, у нас, ну, самец – это цель.
Ну, поэтому цель даже. У нас несколько поколений цель, да. Выросло в этой парадигме. Это, ну, тогда это было вот прям таким условием выживания, продолжения рода там и так далее, да, и дальше это в поколение же передалось, отношение женщины к мужчине, да, что он может ничего не делать, а я его все равно люблю, бьет, значит, любит, да, ну, как бы вот не проявлялся, я все равно, вот он, мой хороший, да, а как мужчине свой творческий потенциал в таких условиях-то развивать? Как ответственность учиться брать, да, как, ну, взрослеть и зреть вообще, ну, никак. И мы сейчас, собственно, вот наблюдаем вот эту картину, что в семьях продолжаются подобные отношения, мужчины ответственность на себя в большинстве своем брать не научились, и поэтому мы имеем 70% развода в первый год жизни, да, поэтому мы имеем такое количество неполных семей и матерей, которые одни воспитывают детей, да, неважно, мальчиков или девочек, а папы...
При этом отец может сосуществовать где-то параллельно, не привлекаясь к воспитанию собственного ребенка.
Да, и считая, что как бы...
Так нормально, ну, то есть он может там деньги, это в лучшем случае перечислять деньги, а в, ну, в худшем даже и финансово не участвовать.
Да, ни времени,
что
ни внимания
делать,
не посвящая.
Что с этим делать нам сегодня? Что предлагает клуб наследия? Как вы считаете, как нужно поступить той вот матери, которая закладывает основу мужского воспитания своего сына, своего мальчика?
Ну, мы, собственно, делаем все, что можем, и, на мой взгляд, это вообще национальная проблема. да, и как можно больше необходимо понимать вообще все, что происходит, и что нам всем нужно делать для того, чтобы это как-то скорректировать, да. А что делать? Ну, в первую очередь важно в семье, ну, то есть уже взрослым людям, воспитывающим своих детей, доносить вот эти принципы мужских и женских ролей, да, кто, ну, где, чья зона ответственности, кто как должен проявляться, кто как должен участвовать в процессе воспитания детей, да, чтобы дальше уже в следующие, в последующие поколения передавать правильную природосообразную модель поведения как мужского, так и женского.
Вот что делает конкретно проект «Наследие»? Во-первых, они собрали группу или там коллектив мужчин. Воспитанием мальчишек занимаются только мужчины. Там в коллективе соприкасается с парнями только две женщины. Первая – это Юлия, администратор, да, которая она просто курирует какие-то процессы, но она в воспитательном процессе практически не участвует. Да, она как вот как организатор такая, мини-мама у них. Вот. И вторая у них, макси-мама, это психолог Мария. У них два психолога. Есть психолог-мужчина, есть психолог-женщина. Да, и вот Мария, она тоже в такой вот женской, в материнской такой энергии, да, находится, потому что, ну, даже когда происходит испытание, вот парням где-нибудь прижаться хочется к мамочке, вот такое вот теплое, понимающее, видящее чувство и принимающее это чувство и размещающее эти чувства. Но в целом, да, больше 90% коллектива проекта «Наследие» это парни. Причем кто это все? Это люди, которые предприниматели, то есть они самостоятельно, самодостаточно, автономно могут, ну, выдерживать вообще этот мир, да? Они семьянины, у них у большинства есть дети, ну, у всех есть семьи, это точно. Нет вредных привычек, то есть никто из них не курит, никто из них не пьет. И у них есть вот этот ценностный код, какой-то культурный код, понимание, и кто такой мужчина, и кто такой вот российский какой-то, да, вот такой вот мужчина, вот они несут эту связь какую-то с природой, действительно с природой, потому что они умеют выживать в лесах. Вот что сделало «Наследие». При этом у них есть годовая программа, где ребенок может там раз в неделю приходить на занятия и работать над такими темами, как эмоциональный интеллект, да, и у них наставники вот эти мужчины, и они смотрят на разных мужчин и тоже выбирают свою ролевую какую-то позицию. Если нет папы, им же что такое формирование личности, зрелой личности. Там должен быть такой этап, когда там девочка, она идентифицирует себя с мамой или с какой-то женской ролью в виде там бабушки, сестры или тети какой-то, да, как они видят, им кто-то нравится. Вот
и этот, повторяют, берут объект, пример.
Да, что-то себе применяют. То же самое с мальчиками, да, то есть формирование зрелого мужчины очень важно, чтобы у него был какой-то такой мужской объект, с которым бы он себя мог, ну, как-то вот так сверить и сказать, а я хочу быть как он. И поэтому мы часто можем увидеть, а я как папа, и мы видим в этот момент ребенка счастливого. То есть если ему нравится, как папа себя ведет, он к этому присоединяется, он себя идентифицирует, и ему кайфово от того, что он, о, он парень, а он мужчина. И когда он вырастет, он будет вот так, как папа будет. Если папа счастлив, то мальчик точно пристроится к папиной модели. Если он видит папу несчастным, загруженным, то мальчик будет искать еще какие-то другие модели. Либо и он будет вынужден к этому тоже присоединиться, вырасти и быть несчастным, как папа. Потому что, представляете, если он будет счастливее, чем отец, он же предаст своего отца. Но, опять же, попадая в наследие и познавая эмоциональный интеллект, познавая разные вот эти мужские роли, он понимает, что «а мне не обязательно быть несчастным, как папа, а у меня, оказывается, есть выбор, потому что я есть я, а папа есть папа, я у папы возьму что-то сильное, если папы нет, то я возьму что-то сильное и классное вот, и, вот у этих мужчин». И они начинают тогда формироваться и зреть, и становиться счастливыми людьми. Вот что делать. А вот я начала говорить о том, что у них есть годовые программы, где каждую там неделю ребенок может приходить, а есть выезды. И вот выезды – это тоже очень мощно. И вот сейчас лето, у них, конечно, такой очень горячий сезон, где много детей, они там в лесах в этих каким-то образом выживают, они сами себе еду готовят, они учатся строить мебель, они пилят, стругают что-то там, на посту стоят ночами, не спят.
Учатся готовить,
да, если с ними что-то случилось, им нужно в рюкзаках своих обнаружить одежду, которую мама положила.
А с чего начался клуб «Наследие»? В двух словах расскажите. Это вот была тема просто взята из воздуха или это какая-то личная история?
Это личная история. Причем у школы мы коснулись, да, вот темы мам, которые воспитывают детей без участия папы, да, и у них как бы может возникнуть вопрос, ну и что же делать, да, и что же мне делать, если вот, ну, нету мужчин в окружении. Собственно, для этого мы и создали этот проект, для этого мы и создали этот клуб, чтобы была возможность погрузить ребенка в мужское окружение. Когда мне было 6 лет, папа из семьи ушел, и я его не видел, можно сказать, практически не видел, там, вплоть до 22 лет. Да, у меня были два старшие брата, но они тоже так себе пример давали, да. И сейчас я осознаю, что так или иначе я, ну, копировал их поведение и стремился, вот, ну, что-то показывали, то я и стремился делать. И я был вынужден в течение своей жизни искать достойные мужские примеры, искать достойные мужские авторитеты и вбирать в себя их качества для того, чтобы вот, ну, начать себя чувствовать прям вот настоящим, да, мужчиной. Это прямо серьезный путь в несколько десятилетий, который я прошел. И через вот это проживание каждой клеточкой своего тела я понимаю, что мне хочется этим опытом поделиться с подрастающим поколением, да, и дать им возможность вобрать как можно раньше вот эти мужские примеры, правильные, экологичные, гармоничные какие-то примеры для того, чтобы их жизнь в дальнейшем была более счастливой.
Мы вас приглашаем еще раз в наш эфир, и хочется спросить вот в этом моменте, куда могут обратиться матери, отцы, чтобы воспитать настоящих мужчин и своих сыновей, своих мальчиков.
Мы, кстати, занимаемся, да, с ребятами от 9 до 17 лет, и сейчас это только мальчики, и можно обратиться по телефону 406-155, да, там уже наши администраторы сориентируют, подберут наилучшую программу, да, подходящую под конкретный запрос, да, потому что у нас, ну, форматы достаточно такие разные, да, ближайшие — это вот палаточный лагерь или сплав по Иркуту, да, это вот на август у нас такие планы, и будут у нас семейные мероприятия, такие достаточно массовые для тех, кто хочет вообще с нами познакомиться. 30 августа у нас будет, ну, такое семейное мероприятие, на которое однозначно стоит прийти для того, чтобы почувствовать нашу атмосферу, наше тепло, да, и очень качественно провести время в такой дружеской обстановке.
Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были основатели клуба мужского воспитания «Наследие» Евгений Медведев и мама сыновей, жена, соратница, психолог Мила Иловега. Мы с вами прощаемся на этом и вернемся снова в будущем с темой мужского воспитания. Спасибо.
Да, спасибо, Андрей, за приглашение.
Да, до встречи.